эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, как прошлое влияет на настоящее и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о том, как современный театр становится частью не только актуального искусства, но и просто повседневной жизни, и почему молодым зрителям уже не нужны ни вешалка, ни буфет. В Москве прошел первый форум независимых театров, на который приехало около 40 частных трупп, в основном неформальная молодежь, пытающаяся изменить театральный ландшафт своего региона. Как именно, мы поговорим об этом во второй части программы. Начнем же разговор с театральной реальности в эпоху технологической сингулярности, как сказал бы Алексей Киселев, который вместе с социологом и журналистом Анатолием Голубовским находится в московской студии «Радио Свобода». Ну вот, чтобы получить представление об этой самой реальности, я предлагаю посмотреть короткие фрагменты спектаклей фестиваля «Новый европейский театр», который вот на днях должен закончиться, но все еще идет.
Я не верю в Бога!
Вот мы видим, да, новые формы, всегда ли это новые смыслы? Наверное, вопрос к Алексею Киселеву, который смотрел некоторые спектакли фестиваля, и там два фестиваля происходили вообще на вокзалах, об одном мы потом подробнее поговорим, у нас есть сюжет, да, были какие-то истории, видеоистории по 10 минут, каждые 10 историй, был «Золотой осел», который... проект Бориса Юхананова, который длился в общей сложности 40 часов, да, и зритель приходил на 8 часов в театр. И эта форма все очень разная. Это определяет как-то содержание, меняет содержание самого театра, принцип, как вы считаете? Вот новые формы, новый смысл?
Я не очень точно могу, наверное, понять, что такое новый смысл, что такое старый, и вообще, что такое смысл, может быть. Поэтому мне кажется, что не смогу ответить на ваш вопрос. А вот по поводу того, откуда берутся вот такие формы, как все меняется, тут, наверное, мне кажется, есть какая-то более-менее внятная картина, связанная с тем, что нет больше ни одной тенденции в новой истории развития театра. Есть тенденция в каждом отдельном жанре своя, в каждом отдельном виде своя, они все могут совершенно свободно, без всяких ограничений смешиваться и влиять друг на друга. И, в частности, могут разные виды искусства также взаимодействовать. И, в конце концов, мы можем видеть, что сегодня мы не сможем дать даже определение точное, что такое театр. Потому что, если мы зайдем на Википедию и посмотрим, что там театр определяется словосочетанием, как синтез разных видов искусств, где литература смешивается с музыкой, с танцем, с изобразительным искусством и так далее, то мы можем обратить внимание, что если мы начнем убирать из этого определения разные виды искусства, что там будет, сможет ли театр существовать без литературы, там, сможет без танца, ну, конечно, сможет, без музыки абсолютно точно. Мы можем так вообще убрать все, и останется вопрос, что же такое театр.
Остается голый театр.
Ну, в конце концов, есть даже такие примеры сегодняшнего голого театра, как, например, спектакль Всеволода Лисовского под названием «Молчание на заданную тему». Там есть один актер, который сидит, молчит в течение часа на ту тему, которую ему за 5 минут до начала задает режиссер. Но там есть и спектакль «Молчание на свободную тему», где даже актера нет. Просто час, кто хочет, приходит и в этом пространстве молчит. Это тоже, в принципе, как бы не в принципе, а абсолютно точно это театр. И единственное ограничение для театра – это время. Театр не может существовать без потраченного времени. Другой разговор, что это время может быть и 24 часа, как спектакль Яна Фабра «Гора Олимп», как и 5 минут, как спектакль Дмитрия Волкострелова «Солдат». То есть, может быть, он длится вообще одну секунду, в конце концов. Такой спектакль будет скоро в настоящее время, который длится 0 секунд. Но, в конце концов, это говорит только о том, что мы просто пытаясь что-то определить, что там театр, что не театр, что искусство, сами себя загоняем в тупик, на самом деле, что эта проблема исключительно языковая.
Спасибо, Алексей. Ну, Анатолий Голубовского спрошу, а вам как кажется, все-таки театр, может быть, он предполагает некие условности, да, которые вот современные авторы снимают, может быть, я имею в виду авторы спектаклей, проектов, да, должно быть что-то такое незыблемое вот в театральном, я не знаю, если мы говорим, что может остаться один зритель, но все равно он должен сидеть где-то, да, все в зале. То есть должно быть кресло-зал. То есть вот есть какая-то вещь, которая обязательно в театре должна присутствовать. Иначе это не театр, это флешмоб или перформанс что-то. Или это уже общий такой набор.
Я думаю, что конечно, вот это вот ритуальное отношение к театру, связанное с тем, что вот есть здание, преимущественно с колоннами, гардероб, буфет, зал, рампа, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это главное, что сейчас, к моему удовольствию, разрушается в первую очередь и больше всего. Ну что значит разрушается? Разрушается не так, чтобы вот на место вот всего того, о чем я говорил, вдруг пришли какие-то, не знаю, ангары, бродилки по Москве или по любой другой театральной столице, ничего подобного. Как бы существуют параллельно все вот эти вот и старые, и новые так называемые формы. И как-то аудитория перераспределяется по всем этим замечательным местам. Хотя иногда, я просто был этому свидетелем, вот люди, которые приходят на театральный спектакль, люди пришли в театр, а попали на спектакль уже упоминавшегося здесь Сева Лисовского «Неявные воздействия». И у них едет крыша реально. Они не понимают, что происходит. Более того, ничего не понимают, что происходит, и все те люди, которые оказываются свидетелями этого зрелища. И
мне кажется, это очень хорошо. Может быть, это и цель спектакля как раз вот так.
Может быть, да. Может быть, безусловно. Но это прекрасная цель, и все это очень хорошо, на мой взгляд. Но вот, например, даже продолжительность спектакля, ни у кого не возникает сомнений, и, по-моему, у Алексея не возникает сомнений в том, что спектакли, опять же, того же Лисовского, ну, хорошо, окей, ну, когда люди молчат, это совершенно наполненное смыслом театральное действие, да? Может быть, потому что там соблюдаются некоторые условности из того старого, как бы, театра, ну, и слава богу. Но вот я помню, лет 10 назад я был членом жюри «Золотой маски». И мне показали, как члену жюри, одного, или нас было двое, по-моему, мы с Мариной Давыдовой смотрели спектакль. Это был спектакль театра «Тень» под названием «Апокалипсис», который происходил в темной комнате. Ну, там было много всяких, там что-то произносилось там, по одному слову из «Апокалипсиса», разные известные люди говорили. А потом в спичечной коробке что-то такое происходило, там зажигался огонь. И все это, не было сомнений никаких, что это «Апокалипсис». Но потом меня спросили, а сколько длится этот спектакль? Я не мог вспомнить, сколько он длится. Я пытался понять вообще, апокалипсис как таковой вообще, сколько длится, не знаю, вечность или там 15 минут или 20 минут. В общем, все это разрушается. И самое главное, что совершенно не важно, какое количество народа, какая форма интересует, как мне кажется. Если есть какая-то форма, которая интересует 30 человек, которые готовы приходить на что-то такое, что совершенно выламывается из такого привычного ритуального театрального посещения, то и очень хорошо.
А как вам кажется, может быть, какие-то вот такие новые формы возникают в связи с, ну, условно говоря, недостатком финансирования, да, потому что вот театр, он достаточно много денег требует, декорации, то есть какие-то вещи, это действительно много искусств, которые надо принести на некоторое время и потом их убрать. Может быть, минимализм вынужденный, и это вот такая история, связанная с поддержкой государственной.
Ну, я могу сказать, что это и да, и нет. То есть, с одной стороны, конечно, то, что мы в России называем постдраматическим театром, ну, в частности, то, что чем занимается Дмитрий Волкострелов в своем созданном независимом петербургском театре «Пост», это во многом обусловлено отсутствием денег, и поэтому не нужно декорации делать. Достаточно просто в белой футболке и темных брюках, в кедах «Конверс» сесть на стул и достать свой iPad, вот и будет уже, в принципе, достаточные условия для того, чтобы театр возник. Но, с другой стороны, то, что вот мы так условно сейчас называем новыми формами, новыми формами, оно возникает и в вполне себе обеспеченном театре, и в большой форме во всем мире. Да? Там, в конце концов, в театре оперы и балета в Пермском под руководством Теодора Курензиса спектакль «Носферату» на музыку Дмитрия Курлянского в постановке Теодороса Терзополоса. Это, наверное, самое радикальное зрелище большой формы, которое я видел за последние много лет, хотя у меня не такой большой, конечно, опыт, но все-таки это действительно попытка очень сильно переосмыслить, так-то фундаментально переосмыслить вообще жанр музыкального спектакля как такового. Вот. И это, конечно, стоит огромных денег. То есть, скажем так, поиск новой формы никак не обусловлен количеством денег в этом смысле.
Ну, это когда театр может себе позволить, да, выбрать, не выбрать. То есть у него есть выбор, а у небольших театров или у театров, которые вот частным образом существуют, нет.
Да, ну, если же такая мысль, мне кажется, что вообще, если посмотреть вот ретроспективно на 20 век, например, да, посмотреть, что там тогда называлось новыми формами в разный период времени, мы увидим, что все, что сегодня мы называем классическим театром, в тот или иной момент это было новой формой, это всегда было продиктовано таким внутренней борьбой с, или внешней борьбой с пошлостью, с застоем, с инертностью.
С буржуазностью.
Иногда с буржуазностью. Ну, нет, в советском смысле, нет, ну, может быть, да. В 20-е годы с буржуазностью отчасти. Не знаю, может быть. Ну, да,
почему? Это... Даже в начале века, до 20-го года.
Ну, это если мы говорим про социальные слои. Окей, пускай про социальные слои. Как социолог, Анатолий, может быть, вы понимаете, кто пойдет на какой спектакль в социальном отношении, потому что билет тоже стоит, да? И, может быть, связано это с возрастом. Вот такие формы, действительно, люди, ну, не знаю, не так часто вообще-то ходят в театр. И для большинства, наверное, да, то есть, ну, театр не должен быть массовым, поверьте себе, он должен быть разным. Но, во всяком случае, может быть, на какие-то такие вот авангарды, условно, да, спектакль пойдет молодежь, а кто-то, кто раз или два раза в год совершает там какую-то новогоднюю, может быть, выход в театр, он выберет какую-то традиционную постановку. Вы понимаете, как социолог, это есть какие-то вот такие вот векторы?
Вы знаете, есть еще векторы, вот я чуть-чуть хотел вернуться к тому, о чем говорил Алексей, это вот финансирование, да? В принципе, конечно, у нас как-то все перевернуто в нашей реальности социально-культурной, потому что вот как раз вот такие любые поиски, эксперименты там, и так далее, они как раз должны финансироваться, ну, не должны, а могут финансироваться государством, как-то это ну, вернее, оно должно создавать условия для того, чтобы какие-то источники воспроизводства этого эксперимента, какой-то трансгрессии, связанной с театральным языком, как-то все это поддерживалось. А вот мейнстрим, да, который должен зарабатывать деньги сам, его вот вообще-то не надо поддерживать. Но это происходит и в кинематографе, когда поддерживаются блокбастеры, которые, в принципе, для того, чтобы быть конкурентоспособными, сами должны зарабатывать деньги. А артхаус как бы не поддерживается. Ищите деньги, как иностранные агенты, условно говоря. То же самое происходит и в театре. Ну, естественно, если ты помимо государства существуешь, который может что-то гарантировать, то исходишь из того бюджета, который можешь, грубо говоря, нарыть или вообще без всякого бюджета. А что касается аудитории, то она тоже распределяется причудливым образом, на мой взгляд, у нас. И вообще вот эти вот социально-демографические подходы к аудитории, на мой взгляд, вот возраст, пол... вот там, я не знаю, род занятий и прочее, они дико устарели, потому что, ну вот, например, футбольные болельщики, вы можете сказать, с точки зрения вот соцдема, да, вот кто эти люди? Молодые они или пожилые? Да это вообще непонятно, да, там и есть и молодежь, и пожилые, там и кто угодно. Поэтому давным-давно на смену вот этим всем дефинициям пришли, так сказать, такие субкультурные такие вещи, да, поэтому какие-то театральные аудитории, ну, давайте не будем ее описывать, ну, она состоит из людей разных возрастов, там есть и вполне себе пожилые, ну, вроде меня, как бы критики там или люди, интересующиеся. Да. Значит, и какие-то молодые, отвязные люди, там, не знаю, хипстеры, не хипстеры, кто угодно. И на самом деле никто не знает, никто это специально не изучал с точки зрения. Есть некое представление устойчивое, такой шаблон, стереотип о том, что вот эти все эксперименты, они для молодежи. А точно? А из чего это следует? Да ничего. Придите на любой такой спектакль, и вы не станете уже так уверенно это утверждать. Видимо, это связано с тем, что вот есть вот люди более рефлексивные и менее рефлексивные, склонные как бы гедонистически настроенные, да, вот, по отношению к театру, или настроенные на что-то такое вот совсем другое. Потому что вот, вот этот иммерсивный театр, о котором мы уже, по-моему, начали говорить. И... Ну, короче, есть некоторые театральные формы, которые, по сути своей, предельно демократичны. Но билеты стоят такое количество денег, что просто весь этот демократизм приводит к тому, что туда приходят люди, не склонные к такому типу рефлексии, который предполагает это самое зрелище. Это, кстати, началось еще не с этого самого иммерсивного театра. Я помню, Слава Полунин, да, вот такой площадной, так сказать, вот клоунский театр, да, вот не должен он был стоить столько, сколько стоил билет на снежное шоу. Очень многие люди говорили, что-то как-то я вот на сколько-то там, не знаю, 10 тысяч рублей не увидел я здесь. Да?
Ну, в принципе,
а
да,
те люди, которые история... действительно склонны были посмотреть на Славу Полуину, все чудесно, там, так далее, не могли себе этого позволить. То же самое с этими бродилками. Какой-нибудь там Black Russian, кажется, называется.
Черно-русский, это... да.
Черно-русский, или вот по Ипсону вот...
Вернувшиеся.
Вернувшиеся. Там каких сумасшедших денег все это стоит. Хотя и там, я не знаю, я не видел черного русского, но вот в «Привидениях» там что-то такое с точки зрения языка есть.
Наверное. Но с другой стороны, и те, и другие, можно я сейчас закончу?
Да,
и «Вернувшийся», и черный русский, интересно, что это независимый проект, это то, что создается без бюджетных средств, это как раз в этом смысле обусловлена цена билета, потому что есть некоторые задачи, я так полагаю, выйти на окупаемость какую-то.
Ну да, это не так дешево.
Вот, да.
Выйти на окупаемость для театра, это вообще...
Друзья мои, мы начали говорить про иммерсивный театр, поэтому давайте мы посмотрим, что это такое, поскольку вот фестиваль НЕТ показывал такая променад-спектакль, да, «Разговоры беженцев». Художественный руководитель Константин Учитель, нам удалось снять фрагмент спектакля, который происходил вот непосредственно в пространстве Ленинградского вокзала. И небольшое интервью мы сейчас посмотрим, как это выглядит, потому что всем давали, наверное, надо сказать, что это по Брехту, это разговоры двух немецких беженцев времен Второй мировой войны. Это первая российская премьера, никак вот никто не мог подступиться именно к этой пьесе. И вот тут она состоялась вот в таком виде. Да, каждому зрителю выдавался такой набор, как он подслушивающий, он мог слышать актеров, которые вот в толпе как-то себя вели, разговаривали, и вот каждый двигался в меру своего понимания, за ними, рядом или сидел где-то кофе пил. Да, мы смотрим сюжет.
Театр – это ведь не драматургия, театр – это театр. Ну, насколько я понимаю, у строителей фестиваля они хотят показать, что вот разный театр бывает, в том числе то, что называется сегодня сайт-специфический. Ну, вообще есть масса слов, которые широко используются, но, в общем-то, ну, они еще не устоялись. Ну, вот то, что мы делаем, в общем-то, вы знаете, я сам немножко удивляюсь, а как этого никто еще не придумал? Это ведь, ну, такая простая вещь – раздать людям наушники. Вот, и они попадают в совершенно другое пространство. Да? Мы же, в общем, ничего не делаем, и мы намеренно ничего не делаем такое, чтобы фраппировало, чтобы, так сказать, отталкивало или как-то возбуждало. Или, да? Мы, в общем-то, ничего не делаем, чтобы мешало людям на вокзале. Это одна из наших задач. Те люди, которые в наушниках, они попали в другое пространство. Они попали в какой-то другой мир, в мир, ну, в общем-то, высокой литературы. Потому что сам по себе текст Брехта, он, во-первых, фантастический актуален. Во-вторых, он не только там политически актуален, мы как раз не хотели бы, чтобы это все выглядело как такая вот игра, ну вот,
с контекстом,
сугубо политического контекста. На самом деле там вещи, связанные с колоссальным философским контекстом. Порядок и беспорядок, демократия и диктатура, обыватель и герой. Да? Что такое средний человек? Да? И почему так стало много этих несредних? Да? И вообще не сдохнемся ли мы все от такого обилия великих людей? Мы когда начали работать с актерами Сергеем Волковым и Максимом Фоминым, то мы, конечно, с этим текстом стали как-то не просто его там обсуждать, а анализировать, да. Мы с ним долгое время жили, мы же репетировали какое-то время, ну, там, разным образом репетировали, но длительное время просто сидели на вокзале на Финляндском. Он стал совершенно нашим домом. Мы приезжали туда, мы уже всех знали, нас уже всех знали.
Когда мне было 7 лет, я по утрам до школы решил, что буду продавать газеты. И делал это с чувством прилежания. Деньги за это отдавал своей маме и делал это с ощущением ответственности. Вот. А если папа приходил домой пьяный, и он был очень грустный, потому что пропил половину недельного заработка, он избивал меня, я учился таким образом переносить боль. А если мне давали поесть немного картошки, тогда я должен был говорить большое спасибо. И так я развивал в себе чувство благодарности. В итоге я благодаря своему детству воспитал в себе очень много добродетелей.
Ну да, действительно, таким образом вы воспитали в себе массу разных добродетелей. Вот нет ничего проще, чем выжать из бедняка все, что угодно. Из них выжимают даже добродетели. Но я убежден, что до совершенства вам было еще далеко.
Очень важно, что здесь своя жизнь. В общем-то, наша задача эту жизнь воспринимать как какой-то живой элемент искусства.
Как вы подходили к этому тексту вообще, когда его выбирали, почему вы его выбрали?
Мне очень сложно сказать. Вы знаете, это было лет 15 назад.
Ага.
Я вообще имею такое обыкновение. Я идеи складываю в коробочку, а потом их по мере необходимости достаю.
Вам не кажется это модернизмом? Модернизм устарел?
Нет, пускай вас это не смущает. Человек как таковой тоже устарел.
Разговоры беженцев – это петербургский фестиваль «Точка доступа». И смотрите, это не театральное пространство. Это такая история, которая происходит сейчас. Это все совсем не, значит, все совсем не как в театре. Вот то, что касается актерства. Да, то есть актер выходит просто внутрь публики. Он практически перестает быть актером. Наверное. Я не знаю, это к вам вопрос, Анатолий.
Мне кажется, что тут совершенно другая... Ну, другой способ коммуникации у актера со зрителем. Спектакль «Неявное воздействие», например, который построен по сходному такому принципу, хотя там никто не ходит в наушниках, но, честно говоря, вот мне, например, тяжело сидеть в зале и наблюдать актерство как бы тех, кто на сцене, вот после такого опыта, понимаете, это совершенно другой опыт зрительский. Опыт не такого реального включения в действие, когда тебя там ведут, заставляют что-то делать. Но это такая мощная, суггестивная история и такая пробуждающая эмпатию одновременно, то есть, ну, сочувствие вот тому, кто вот рядом с тобой, вот прямо вот здесь вот сидит. При этом понятно, да, что вот все эти техника, там, подача какая-то, вот голос, это все там... Со сцены не слышно будет, если так будет актер говорить. Но вот эта вот новизна, она вот порождает некоторое вот отношение уже критическое вот к этим привычным формам. Я просто, мне тяжело, совсем тяжело смотреть традиционный спектакль. После меня все это кажется таким фальшивым, ужасно скучным. Главное, непонятно ради чего. Вот смотреть спектакль, где вот ходят по сцене зрители и существует четвертая стена, так или иначе. Вот это разрушение четвертой этой стены, вот установление прямой коммуникации, оно вообще-то, на мой взгляд, облегчает и передачу смысла.
Ну да, такое ощущение, что на самом деле постепенно...
Которых новых нет, кстати.
Традиционный условный театр, да, он как-то уходит, наверное, ну вот куда-то в другое пространство. А хочу спросить, на что воздействует, да, вот ведь понятно, как работал тот театр, да, и как действует теперь это. То есть там же бывает тактильность, да, вот эта вот эмпатия, о которой Анатолий сказал. И в принципе, на какие зоны театр более-менее сейчас понятно, непонятно, да, рассчитывает свое воздействие. И что в итоге, вот традиционный катарсис, что зритель должен, с чем уйти, да, потому что всегда была эта идея, да, вот пережить и получить какое-то внутреннее состояние там очищения или вот, ну, у каждого свое, да, вот это вот традиционное. Это есть? Остается?
То, что мы называем традиционным театром, это, может быть, традиционный, скажем, скорее не сам театр, а вот его контекст, нахождение человека в зрительном зале и нахождение актеров на сцене, вот это все. Мне кажется, это никуда не уходит, мы про это уже говорили, это есть, и там тоже происходит своя революция на самом деле, да, и назовите мне хотя бы там 5 спектаклей, где есть четвертая стена, вон, назовите. Вот нет таких спектаклей. Ее давно уже не существует, эта стена, но там есть попытки это сделать. У Алвиса Херманиса, например, в спектаклях в Риге, да, там какие-то, и это впечатляет по-настоящему, да, когда мы видим, как когда актеры действительно существуют в условиях психологического реализма, это так впечатляет, как не впечатляет ни один спектакль, который играет в наушниках на улице. Таких спектаклей очень много, на самом деле. Вот. И вопрос, просто, мне кажется, не в форме, а в, скажем, в степени бескомпромиссности художника, который работает, неважно в какой форме. Вот. А если разбирать уже по отдельности какие-то разные направления театральные, вот сайт специфического театра, как вот здесь например, прозвучало в словосочетании, или иммерсивного, или театра променада, это на самом деле не разные вещи, это просто разные грани. Так, это как зеленый, кислый и квадратный. Да? То есть это просто бывают спектакли иммерсивные, одновременно променады, одновременно сайт специфика, как спектакль Remote Moscow, например, да, компания Римми.
На выходе что? Вот древнегреческое переживание или что? Или какая-то там аналитика, или что-то актуальное, да, социальное, как это было. То есть театр когда-то был как статья, да, то есть вот на выходе что зритель получает. Как вам кажется, можно ли говорить о чем-то одном, как о тенденции? Или это всякий раз что-то новое, что вкладывает режиссер в постановку?
Возьмем в качестве примера спектакль «Вернувшиеся», который сейчас по примеру прошла в Москве, то потом он уезжает в Америку. Спектакль. И это спектакль, который одновременно иммерсивный, потому что человек погружается в среду. Иммерсивно означает погружен. Ну, театр, работающий с погружением зрителя в определенную среду, либо реалистическую, либо фэнтезийную какую-то, где имеет значение все, и запах, и температура в пространстве, и геометрия этого пространства. Ну, грубо говоря, и, собственно, другие перемещения этого человека по пространству, она, как правило, свободная у человека. Человек сам решает, куда ему пойти. Вот. А он сайт специфический. Это означает, что выразительное средство спектакля черпает из того пространства, для которого он создается. То есть спектакль «Вернувшийся» создан в особняке 19 века, конца 19 века, в доходном доме в Дашковом переулке. И там действительно это пространство работает очень мощно. И видно, что художник с этим поработал максимально подробно. Потому что там есть... это, там просто любопытно. Даже если бы там не было актеров, там было бы здорово ходить вот в этом в пространстве в дымке бесконечной, какого-то мутного света, какой-то откуда-то доносящейся то ли музыки, то ли шума такого легкого, далекого. И там все... И все предметы, которые заполняют это пространство, они как будто взяты из музеев быта конца 19 века и там из скандинавского, я не знаю, потому что действие происходит по пьесе Ибсена. Там действительно все настоящие предметы, эти маленькие очки, там какие-то или трубки, там книги, все что угодно. Вот, это значит сайт-специфик. И последний — это променад, когда зрителю просто предлагается не сидеть на месте, а просто все время перемещаться, смотреть действие и бегать за ним следом. Хотя в случае с «Вернувшимися» там действие происходит одновременно на нескольких этажах, и зритель может действительно засесть в одном месте и смотреть, что будет происходить мимо. В общем, вот это спектакль, который одновременно такой, сякой, третий и десятый. Но, возвращаясь к вашему вопросу, в нем существует огромное... Ну, он поставлен по пьесе, по драматическому произведению, и там играют актеры, они играют... Это драматические актеры, которые играют пьесы, в конце концов зрители смотрят, в общем-то, спектакль. В конце там и могут вынести из этого катарсическое переживание, расплакаться и потом пересказывать, про что это было, как это было. Ровно так же, как они сделали бы это, если бы спектакль по пьесе Ибсена «Привидение» шел бы на сцене, условно говоря, малого театра.
Да, или если бы они прочитали книжку. Я поняла, что главный театр теперь происходит внутри самого человека, внутри зрителя. Да? Способы воздействия на него могут быть разные, но разговор о том, каким становится современный театр и чем интересуется молодой зритель, мы продолжим после короткого перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, как прошлое влияет на настоящее и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Леленкова. Мы продолжаем разговор о новом театре и новом зрителе. В московской студии «Радио Свобода» один из организаторов форума независимых театров Павел Руднев и доктор искусствоведения Галина Макарова. Ну, я хочу спросить, наверное... Павла, поскольку спектакли, которые привозили, вот недавно форум прошел, да, привозили из регионов, как правило, молодые режиссеры, молодые труппы, есть какая-то разница принципиальная, я не знаю, в чем она, да, между тем, что делают они в регионах, и что вот традиционно было прежде и сейчас и в Москве в том числе?
Ну, конечно, потому что одна из главных мотиваций, как мы выяснили путем круглого стола интервью, одна из главных мотиваций для создания независимого театра, в то время как в городе есть там 2-3 государственных, это, конечно, поставить то, чего никогда нельзя поставить в традиционном театре, чему не дадут состояться там дирекция, элементы цензуры и так далее, что не может состояться здесь, да, поэтому безусловно, есть это очень важная составляющая. Да,
это в форме как-то сказывается или темы, которые выбирают? Потому что пьесы же тоже иногда традиционные. Вот, вполне театрально.
Я думаю, что нет. И, конечно, и формы, и темы, и сами тексты, да, которые невозможны в другом городе. Например, вот если говорить конкретно, то, скажем, был на нашем форуме Иркутский фестиваль «Новая драма», А Иркутск — это город, который театрально посвящен памяти Александра Вампилова, разумеется. Но он настолько сильно посвящен этой памяти, что в какой-то момент город выталкивает из театра Ивана Вырыпаева, который чуть позже становится главным драматургом современности. И это театр «Новая драма», который вышел из иркутского ТЮЗа, и они первыми в городе поставили пьесу Ивана Вырыпаева. Да, то есть вот как бы на фоне почитания, безусловно, великого драматурга забывается, затирается понимание и знание современного классика, по сути, да, который будет, с очевидностью будет классиком через несколько лет.
Галина Макарова, хочу спросить, а скажите, вот это прочтение классиков драматургии, той прежней, да, в новых контекстах, и, как правило, это зарубежные... В значительной степени, да?
Не обязательно.
Нет, не обязательно.
Нет, не обязательно. Мне кажется, гораздо активнее переосмысливать Чехова, чем, предположим, Шекспира даже. Мне кажется, что просто есть такая вот потребность некого самовыражения через классику, просто поскольку есть какой-то текст, и при опоре на текст, и когда текста много, его можно интерпретировать. И когда он интерпретируется, то, естественно, возникают какие-то аллюзии, какие-то намеки на сегодняшний день и так далее. И мне кажется, здесь еще есть такая, может быть, это дерзостью трудно назвать, но некое режиссерское самоутверждение. Вот есть пьеса с большой традицией, а я вот возьму и сейчас ее превращу, это не всегда, превращу в современную. Ее будут смотреть, они будут спорить. И я, в общем, каким-то образом, я режиссер, буду выглядеть как таким вот новатором, смелым, новым. И, во всяком случае, удивляющий всех. Мне кажется, что здесь есть такая борьба с сопротивлением материала, потому что материал все-таки иногда очень сильно сопротивляется, и вот переосмыслить как-то трудно. Но мне кажется, что, предположим, с Чеховым обращаются гораздо более вольно. Вот есть спектакль «Питерские три сестры», вероятно, значит, вы видели. Вот. В общем, такого с Шекспиром еще у нас, значит, не творили. Вот. И то, что вот в Москве делает, предположим, Богомолов и Серебренников, вот то, что Богомолов делает с Достоевским, потому что это русская, в общем, русская классика, инсценировка. Ну, в общем, такого как-то... Вероятно, Шекспир больше сопротивляется вот своим текстам и своим традициям, потому что иногда просто возникает какая-то такая вот стилизация и монтаж каких-то эпизодов, которые берутся из разных спектаклей. То есть некоторые такой еще самопрезентации собственных знаний. Причем и молодых режиссеров, и режиссеров среднего поколения. Так что мне кажется, что вот такое тяготение преосмыслить классики – это такая некоторая попытка вот себя представить таким вот неким демиургом, властелином вот того, что происходит. Поскольку такое демиургическое начало в режиссуре, которое где-то возникло еще в период романтизма очень давно, оно как-то сейчас поднимается. Некая такая форма самосознания личности, индивидуума. Причем и молодых, и у пожилых. Одинаково совершенно по отношению к зарубежной классике и к нашей классике. Но к нашей, мне кажется, даже такая дерзость, она даже иногда... А вот я этого Чехова сейчас поставлю.
Ага. Павел, вы согласны? Так это?
Я думаю, да. Даже нечего добавить.
Нечего добавить. А скажите, а вот по-прежнему это какие-то такие вечные образы, да? То есть это вот какие-то вещи, которые для человека важны, и они просто решаются в каком-то новом прочтении или в новой формулировке? Или возникают какие-то дополнительные... моменты, потому что, иногда присутствует социальный какой-то проект, бывает, да, иногда, значит, какой-то местный, региональный, очень такой острый какой-то аспект.
Нет, я думаю, что тут в двух направлениях. Во-первых, художник всегда ставит о том, что болит, и действительно, если это совпадает с какой-то вот, с каким-то неврозом, который здесь и сейчас присутствует в обществе или конкретно у художника, у артистов, то, конечно, да, там классика помогает этот невроз распаковать. Да,
не обязательно
так, да?
Классика, я имею в виду, в принципе,
да,
вот
да,
те
да,
постановки,
да,
которые
да,
показывают.
Да, конечно, конечно. Но еще очень часто, почему переосмысляется, да, потому что условия восприятия изменились. Да, вот это очень важно, мало об этом, мне кажется, говорится, да, о том, что мы, как каждое новое поколение, каждое новое десятилетие, мы заново воспринимаем природу, через новую природу и искусство, через новые поры, через новые инструментарии, да, скажем. Ну, конечно, для нас сегодня важно вот это дигитальное восприятие, цифровое, потому что большинство информации, которая входит в наши уши, это преобразованной цифрой какая-либо информация, и это переструктурирует наши мозги, это заставляет нас больше вбирать в себя информации, больше фильтровать ее и так далее, да, то есть, как бы, познание всегда работает через различные формы, через различные формы, одним словом. Да? Всегда познание изменяется. И очень часто то, что сказано классиками в определенной форме, перестает работать для нас. Да? Вот мы же сегодня литературу 18 века, да и даже литературу, скажем, русского романтизма, мы не можем читать без глоссария, без энциклопедии, без какого-либо объяснения, да, потому что это отходит от нас. Мы языка уже не понимаем. Способы выражения, слов, которые употребляют люди. Смысл слов меняется, слова обновляют свое значение. И это все предмет театра, безусловно. Потому что театр переводит литературу в визуальную информацию.
Да, ну, мне кажется, другую, что здесь как раз происходит такое расхождение. К вам вопрос, Галина Макарова, потому что, смотрите, то, что происходит сейчас, да, оно, в общем-то, привычно и нормально для вот то, что касается цифрового вот этих вот нового, да, театрального языка, это к молодым, ну, в принципе, те, кто владеет, кто в этом живет, да, то есть есть разный язык, и театр, наверное, должен говорить на разных языках, невозможно на одновременно, да, для публики там старшего поколения и молодых. Вот вы давно смотрите разные спектакли, да, у вас уже достаточный опыт, и вы понимаете, насколько это трагично, может быть? Может быть, какие-то вещи просто уже становятся людям определенного поколения недоступны?
Нет, мне кажется, что трагично другое. Тут действительно, наверное, как-то возраст виноват, я бы сказала, поскольку мы сейчас работаем, мы, я имею в виду, вообще театральная вот среда, и тоже даже мы там критики, искусствоведы. Дело все в том, что наш театр сейчас очень быстро нагоняет и очень быстро воспринимает то, что было когда-то. И в 60-е годы, и в 70-е годы, в общем, вот некоторая стилистика такая, тоже стилистика визуализации, она, в общем, была освоена западным театром, но тогда было меньше гастролей и прочее. Вот я вспоминаю 89-й год, когда мы делали такой очень широкий фестиваль, вероятно, он был такой первый фестиваль немецкий, вот, немецкоязычных театров. И действительно, публика так была немножко как-то вот, даже не то, что напугана, а как-то такое немножечко, знаешь, шокирована, поскольку некоторые табуированные запреты, трактовки, некоторые формы и какие-то ситуации, которые нам были непривычны, они действительно были показаны. А потом наступило такое некоторое затишье, а сейчас это как-то возрождается, потому что стали ездить, стали смотреть вот все эти ютубы и прочее, там в интернете то, что выложено. И, в общем, мне кажется, старшее поколение, ну как старшее поколение, ну, может быть, просто я в гуманитарной среде вращаюсь, но как-то все это, в общем, воспринимается. Но дело в том, что театральная форма, она меняет сама по себе, потому что слово, оно либо форсируется, либо даже иногда повторяется, может быть, замечал, вот и Павел тоже, просто иногда в спектакле повторяется одно и то же, как такое вот вроде бы декламируется снова, вроде бы одно и то же, там, предположим, там, дядя Ваня, будем жить, они говорят, что там, да, мы будем жить, и несколько раз все это говорится, мы отдохнем, после такой рок-припев, вот, то, что воспринимает и молодежь, к чему, в общем, как-то привыкают уже, ну, родители, я бы сказала, вот 40-летние, конечно, там, кто постарше, ну, те должны как-то такое вспомнить, действительно, молодость, но меня-то огорчает, кстати, вот в современном театре то, что оно заставляет меня вспомнить 60-е, как-то я еще не очень ездила, а вот 70-е, 80-е годы, я просто вспоминаю, к сожалению, приемы повторяются, и это вызывает такой...
Вы имеете в виду не российский опыт или российский?
Нет, просто то, что было в Польше, в Германии, я вам романский театр, я меньше знаю, я знаю такой немецкоязычный, но англоязычный и, соответственно, вот польский. В общем, повторяются какие-то приемы, ну, на новом материале, с какой-то новой окраской, но, тем не менее, иногда даже шутку говорю, как приятно вспомнить молодость. Там, смотрю какой-нибудь спектакль, думаю, ну, надо же, вот я когда-то первый раз где-то выехал, там очень давно, я смотрю то же самое, вот «Открытое пространство», вот этот вот театр путешествий, вот этот вот променад, вот обращение к залу, устройство спектаклей, организация спектаклей в каких-то нетрадиционных помещениях. Я как раз вспоминала, когда вот вы показывали «Вокзал», то я как раз вспоминала такие свои поездки вот уже 80-х годов. Я вспомнила три спектакля. Ставили «Фауста» на французском вокзале, ставили в таком входе в метро «Гёльдерлинд», классику, причем действительно классику ставили. И действительно вот эти разомкнутые пространства. И, соответственно, ставили «Гамлета», ну вот такой почти пляж. такой почти пляж Гамлета и Отелло. Вот. То есть это, в общем, действительно как-то было. И мы нас как быстро нагоняем, надо отдать должное. В общем,
да,
как-то такое. То есть мы вошли, вот, ну, может быть, рискованно сказать, что мы уже где-то почти что сравнялись как-то вот поэтому.
Да,
в общем, да. Потому что сейчас уже, в общем, достаточно смело все это делается. И, в общем, воспринимается. Вероятно, потому что все-таки открыто пространство,
открыто,
поездки
да,
и прочее.
Да, некоторое время как. И получается, что, да, вот тот советский период, который был, он все это погасил, притормозил. И я хочу попросить показать нам интервью с Алексеем Барташевичем. Он как раз вот о разнице и о тех возможностях, которые были спрятаны, а может быть и не всегда спрятаны в советское время.
Надо две вещи различать. Первое – это советский театр, а второе – это театр советского времени. Это разные вещи. Это разные вещи, потому что советский театр, то есть это такой, там официозный, казенный, мнимо жизнеподобный театр. Такого было очень много. Театр советской эпохи был великим театром. Он был великим театром именно потому что питался идеями противостояния, питался идеями вот поколения шестидесятников, скажем. Я упоминал о Любимове, но это был еще Встаногов, это был Эфрос, это был молодой современник. Я уверен, что то, что было сделано в отечественном театре 60-х, 70-х годов, это была вершина послевоенной театральной истории. Сейчас в театре происходит ужасно много, очень много любопытного, живого. Пожалуй, никогда не было столько динамики в театральной жизни, динамики, пестроты. Но если говорить о художественных вершинах, то эти вершины, как мне кажется, наш театр пережил, создал именно вот тогда, когда вы перешагивали порог Таганки, вы оказывались в совсем другом мире, чем тот, который был для вас привычен за пределами театра. Театр Эфроса был настоящим, потрясающе глубоким образцом психологического театра, психологического в самом прекрасном и глубоком смысле этого слова. А в современной Москве существует, вот как в советской Москве, скажем, Таганка была чем-то вроде острова вольности, так в советской Москве тоже такой остров есть, только не вольности, а наоборот такого старого советского, в скверном смысле слова, театра. Это МХАТ на Тверском бульваре. Это МХАТ Татьяны Васильевны Дорониной. Идешь, и с одной стороны смотришь, боже мой, какое бездарное и пустое зрелище. А с другой стороны, испытываешь некоторые ностальгические чувства, потому что, да, у тебя ощущение, что ты вернулся во времена, когда тебе было лет 20. Так что эмоции смешанные.
А были зрители, вот как вы, ваше окружение, которые бежали на Любимого, на Эфроса? Как вот они существовали вместе, там, не знаю, в одном зале?
В сущности, в одном зале они встречались довольно редко. Потому что публика современника Таганки и Эфроса – это одна публика. А публика, да, публика до Ефремовского МХАТа или Малого театра – это, в сущности, разные публики. Там это определенный состав людей с определенными вкусами, с определенными политическими, социальными, а иногда без всяких политических, социальных взглядов и так далее. Это разные публики. И чем больше расслаивается общество, тем больше расслаивается театральная публика. И тем больше расслаиваются театры.
Ну, вот такое мнение, да, Алексея Барташевича. Скажите, вы согласны с этим, расслаивается театр? Вот мы в первой части программы говорили про это, и было мнение, что нет, что публика одна, а она просто вот
расслаивается. Все то же самое, что говорит Алексей Владимирович, присутствует и сегодня. Абсолютно, как и общество, все расслоено до невозможности. Я думаю, что даже еще оно больше стратифицировалось сегодня. Поэтому мне кажется, что диагноз-то точно такой же.
А постсоветский такой стереотип, он присутствует, вот советский стереотип, да, потому что, может быть, это обсуждалось на форуме, когда приезжали. Может быть, ну, одно дело Москва или какие-то крупные города, а другое дело города, где есть театр, но, может быть, есть какая-то жизнь жизнь такая театральная, студийная, да, но там сложнее существовать.
Нет, вы знаете, нет, наоборот, как бы говорили о том, что как раз вот эти независимые театры, они, отслоившись от магистрального театра, они находят свою публику очень легко. Да, потому что это как раз люди, которые, как правило, в традиционный театр не ходят. И это привлечение на сторону театра людей, которые там, возможно, никогда... Он их отпугивает, собственно говоря. Да?
Но театральная публика в провинции, надо себе представить, в среднее арифметическое, да, это 40 лет, да, плюс, 40 плюс, наверное. Ну, как-то да, так вот.
Наверное,
традиционный театр. Традиционного, да.
А вот, собственно, эти молодые театры, они, конечно, ориентированы больше на 20-летних, 30-летних, и, собственно, и дают им какой-то простор для этого разговора, да, и на них уже не действуют какие-то советские стереотипы вокруг театра, там, того нельзя, этого нельзя.
Но они просто, может быть, их не знают, да, это не их история, в принципе, возможно.
Может быть, да. Вот, единственное, что, наверное, следует сказать, что, наверное, сложности, например, с какими-то отдельными жанрами, например, современная хореография в каких-то городах совсем не прививается, потому что нет традиции, и люди привыкли к классическому балету, и когда... искривленное, негармоничное, такое дискретное тело, оно не воспринимается как предмет искусства. А вот только вот по этому поводу вот, возникали некие проблемы. А так, на самом деле, театры ориентируются именно на того зрителя, который театром потерян, по сути, традиционным. И более того, вот еще что самое дорогое, что я услышал от этих ребят, которые делают театр, что они говорили о том, что мотивация сделать театр, я устал ездить в другие города, чтобы получить то, что мне нужно. Да? Я хочу, чтобы отсюда люди не уезжали. Да, то есть это вот удерживание людей внутри своего города. Да? Создание для них вот, ну, как бы, среды того искусства, которое им интересно, чтобы они как бы, не расплескивались в другие города, скажем так. Да?
Ну да, создание некой такой культурной, заезженно звучит, да, среды свои для среды, своих, да, сверстников, для себя и для остальных. Да. Галина Витальевна, спрошу, вы преподаете в РГГУ, вы понимаете, может быть, интересен молодым людям театр современный или какой вообще? В чем, есть ли этот интерес?
Ну, как общество,
как явление культурное.
Есть расслоение в обществе, есть расслоение среди студентов. Ну, как-то я думаю, что когда мы их выпускаем, то мы до чего-то такое их уже доводим. Как-то.
Ну, они гуманитарии, да, понятно.
Они гуманитарии, но вот курсы очень разные, каждый раз меня предупреждают, что вот придет курс, они такие новые, они такие другие, они будут у вас не понимать, но как раз вот я преподаю, если я скажу, с 93-го года. И, в общем, мало меняется молодежь. То есть мы ее как-то такое приводим вот в порядок уже вот в течение там 4 лет, сейчас, к сожалению, 4 вместо 5. Но они не верят, вот вдохновенная речь Алексея Вадимовича, вот они не верят, что был прекрасный театр. Они иногда попадают просто на какие-то спектакли, не очень удобно. Я говорю, ну это было замечательно, вот Таганка. Я еще жила на Таганке, просто все время туда бегали и прочее. Я говорю, это действительно было замечательно. Но когда я говорила вот про авангард, да, в общем, это же не совсем авангард. Это просто такое возрождение прекрасного, блестящего 20-х, 30-х годов. Ну, такое по-разному, потому что такой апофеоз психологического театра, к которому стремился современник, и некий такой театр связан с конструктивизмом, там, с экспрессионизмом, соответственно, с некими вот левыми движениями. Там,
но театр парадокса тоже появился достаточно давно. Пьесы были все написаны давно. Ионеску, Брехт, это все прошлый век.
Ну, у нас это прошлый век, но Ионеску у нас, ну, Брехт еще сейчас ставит. Сейчас такой интерес к Брехту, к некой такой к социальному началу и отрицанию нонконформизма такого вот. И нонконформизм, и одновременно конформизм, потому что такой некоторый такой, ну, крайний нонконформизм, когда тоже ничего не создается. И такой опасный конформизм. Вот сейчас новый спектакль, он еще немножко, по-моему, Павел его еще не видел. Это спектакль «Барабановой ночи», это брехтовская пьеса, которую поставил Бутусов. Вот там просто вот нам плакатно говорят, как надо обязательно в чем-то участвовать. Вот нельзя отказаться, прикнуть какой-то... Ну, там, соответственно, Берлин, спартакское восстание, и герой не примыкает ни к тому, ни к другому, а говорит, что я пойду домой, там есть свой суп и спать со своей женой. И потом показано, как падает Берлинская стена, и как сидит такая обывательская какая-то семья. То есть вот ты тогда не присоединился ни к кому, и вот результат. И вот результат такой национальной трагедии. Очень прямолинейно, но публика воспринимает. воспринимает. Воспринимает, что вот они тоже сидят как-то такое, и, в общем, к чему-то... То есть вот «Бойтесь равнодушных» очень сильно сделан, ну, с провалами, которые всегда у Бутусова бывают. У него иногда просто такой шедевр, а иногда что-то такое вот просто проседает, к сожалению. Но общество расслоено, просто я живу там в обыкновенном таком районе, дальнем, вот, и иногда я такое, в общем, слышу и про искусство, и про вот тот самый балет и прочее подобное, а так как они знают, что я вроде гуманитарий, ты объясни, это порнография, я им даже объясняю, что это не порнография, так что сложно.
Смотрите, как интересно. А с другой стороны, есть такой возврат, и тоже это стало по театрам из регионов частным, возврат к студийности и андеграунду, как раз вот то, о чем говорила Галина Витальевна, вот, ну, практически 80-х годов, да, вот как-то мы понимаем, вот студийность, то есть театр такой классический, он постепенно, может быть, сходит на нет, но понятно, что это дело времени, да, мы не можем сказать, что это вот закончится там послезавтра, обычно такие формы, они еще какое-то время существуют, и это студийность, это правда? Почему, как вы думаете? Вот, когда и актер непрофессиональный актер, и режиссер скорее, вот, не знаю, там, куратор, чем режиссер. Не всегда, но часто.
Я думаю, что, конечно, искусство театральное, оно теряет какую-то дидактичность сегодня, вот как бы назидательность и дидактику, и оно интересно людям, когда оно предполагает вот возможности лаборатории, изучения чего-то, исследования, какой-то антропологической практики, да, какого-то антропологического контекста. И вот вы сейчас, да, с Алексеем и Борисом говорили про там, иммерсивный театр, про специфик. Это же все для чего нужно? Для того, чтобы вывести человека из состояния комфорта и вывести человека из вот, инерционности, да, потому что классический театр предполагает все-таки пассивного зрителя, да, который воспринимает некое сообщение, к нему, с ним соприкасается только душевно. Да, новый театр требует от зрителя внедрения. Да, он, новые театры знают зрителя в лицо. Они не асоциальны по преимуществу. И они обращаются к каждому конкретно, если угодно. И, наверное, именно это вот цепляет людей. И именно когда есть вот эта лабораторность, когда есть возможность сделать зрителя соучастником, а не просто внимающим, да, тогда люди вот цепляются. И вот, собственно, я хотел продолжить Галину Витальевну, потому что я имею отношение к там, когда вот приходят молодые театроведы, продюсеры и артисты в школу-студию МХАТ и в ГИТИС, и вот интересно, вот я как бы понял о том, что что-то меняется в тот момент, когда я слышу их монологи. Вот в чем твоя мотивация? Ты был вчера школьником. В чем твоя мотивация, что ты пришел в ГИТИС или в школу-студию? Они все говорят, что я увидел Бутусова, я увидел Серебренникова, я увидел Панкова, я увидел Крымова, я увидел вот такую странную форму и там какой-то сайт-специфик, и я пришел к вам. Да? То есть они все обожжены вот этим новым театром. Никто не говорит, я пришел сюда, потому что я увидел классический театр. Вот, к сожалению или к счастью, да, вот тут трудно понять. Но вот как бы, да, очень важно, что этот театр пробуждает людей становиться профессионалами в области театра. Это, мне кажется, очень важно. Он вдохновляет.
Угу. Да, спасибо. Угу. Это был Павел Руднев в московской студии, также доктор искусствоведения Галина Макарова. Мы сегодня говорили о новом театре, о новом зрителе, о будущем театра, ну вот как, каким оно может быть, и о фестивалях, которые идут, и вот фестивале НЕТ, который идет, и форуме, который прошел. Это были «Рожденные после СССР». Вела программу Тамара Лиленкова.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами...
Все зависит от... воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».